Так, Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем? Основы воззрения Адвайта Веданты и самоосвобождения. Учение Рамана Махариши не для новичков, а для тех, у кого есть мумукшутва и соответствующее качество. Это называется садхана чатуштая, согласно Шри Шанкарачарье. Вивека – способность различать истину от неистины. Вайрагья – отрешенность от мира и мирских желаний. Мумукшутва – стремление к освобождению в Боге. И шатсампад – шестеричные качества сатвы, сатвичного ума. То есть сатвичный ум очень важен. Например, шама – спокойствие. Шама – это такое понятие. Спокойствие, гармония, умиротворенность, безмятежность, сильная воля, высокий интеллект, логика, ясность, всегда позитивное сознание, хорошая память. Все это шама. Это значит, у вас достаточно сатвичных качеств. Дама означает самоконтроль, самодисциплина йогическая. Это значит, я могу подчинять чувственные желания. Или, по крайней мере, я учусь этому, работаю с этим. Я подчиняю язык, поэтому моя речь контролируема. Я подчиняю тело, поэтому тело мое тоже контролируемо. Я могу сидеть в подмасане, могу очищать каналы. По крайней мере, стремлюсь к этому. Могу пробудить кундалини. Могу контролировать голод. По крайней мере, стремлюсь к этому. Сексуальное желание, сон. Могу делать технические практики длительное время. Я могу соблюдать заповеди, принципы, этику, дисциплину, распорядок, диначарию. Все это дама. Упарати означает, я всегда отрешен от суеты мира и спокоен. Я не слежу за другими. Я слежу за своим умом в первую очередь. Не ищу мирских целей. Не ищу чувственных удовольствий. Есть такое выражение Шивы из Гупта Садхана Тантры. Садхака в чужой рот не смотрит. Очень важно. То есть наставление в традиции Санатхармы таково, что смотри за своим умом, а другой будет смотреть за своим умом, и всем будет хорошо. Если же ты следишь за чужим другим человеком, а он за тобой, то будет не очень хорошо. Упарати. Титикша означает терпение. Терпение значит, мы можем отделить себя от ситуации, от своих желаний, от своего ума, от своей неудовлетворенностью и не страдать при этом. Вот что-то нам не нравится, а мы терпим. Как долго мы можем это терпеть? И какого уровня? Не нравится или нравится? Если вы не знаете, как следовать пути Титикша правильно, рано или поздно ваше терпение лопнет, и вы взорветесь. Основа терпения – это отрешенность и пребывание в преданности Богу, самоотдаче и осознанности. Когда и терпеть ничего не надо, потому что вас ничего и не беспокоит. А вас ничего не беспокоит, потому что вы все отдаете Богу и смотрите в сторону Бога. Тогда терпение появляется само собой. Это титикша. Если же терпение поверхностное, на воле, а внутри у вас противоречие, отрежение, отрицание, отвращение чего-либо, такое терпение долго не продержится. Шрадха означает вера. Сильная вера приводит к знакам реализации, которые приходят вовремя. Сильная вера не появляется как дар, она приходит в результате ее воспитания. Это значит, я иду от слабой веры к средней вере, от средней веры к сильной, от сильной веры к очень сильной вере. И к преданности, и к самоотдаче. То есть вера – это не то, что я не верю, и вот он, я вот такой, убедите меня. Так? Подход материалистов, незрелых людей. А у садху таково, что у меня пока малая вера, нет веры, а я ее сам пытаюсь взращивать. То есть кажется иногда, особенно иногда во авраамических религиях, что должно быть некое воздействие извне, особенно у атеистов. Вот тогда я поверю, да, вот убедите меня, покажите мне, докажите мне, дайте мне прожить, тогда я поверю, да. А вот нет, все, я не верю. И вот такой подход, он не спасает, он не приводит к освобождению, он вообще как бы... Таких людей учить нельзя. То есть таким людям что говорят? Вам еще рано. Им так деликатно говорят. Это пашупхава. Это нечувствительность к божественному шактипату. Потому что кто чувствителен к божественному шактипату, ну, у него вера сама пробуждается. То есть вам надо накапливать заслуги. Таким людям не надо практиковать, идти по пути освобождения, им надо заслуги накапливать. То есть делать хорошие дела, изучать тексты, строить храмы, жертвовать садху, поддерживать монашеские общины, жертвовать на храмы, создавать просветленные изображения тела, речи, ума, божеств, святых. В общем, поддерживать культуры дхармы. Через это они очищают свою карму и накапливают заслуги, сукрити. Дхарма сукрити, бхакти сукрити и карма сукрити. Три типа заслуг накапливают. Но с позиции садху вера – это то, что можно воспитывать, и то, что садху должен воспитывать, то, что он обязан воспитывать. То есть он принимает ответственность за свою веру. Никакого внешнего особого воздействия извне для пробуждения веры не предполагается, не предусмотрено в мокша-дхарме. А если оно требуется, то значит такой человек в пашупхаве, он не готов. Вот иногда в авраамических религиях есть моменты, когда вот апостол Павел, он преследовал христиан, и вдруг там голос с небес: «Савл, зачем ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна». И он ослепляется на некоторое время. В полном раскаянии, переворот, там, гром в сознании. И вот человек уверовал. И затем сам там стал учеником и апостолом. То есть какое-то событие, которое перевернуло жизнь, там, изменило ум, которое выдернуло из привычного хода кармы. Но в санатана-дхарме не предполагается вот некого события, которое извне должно вас убедить в чем-то. Предполагается, что у вас достаточно разума, интеллекта, мудрости и ясности, чтобы вы могли сами принимать ответственность за свою веру и воспитывать себе ее, развивать ее сами. В конечном счете, вера нужна не кому-то именно, а вам самим. И прилагать усилия воспитания своей веры садху должен всю жизнь до тех пор, пока его вера не перерастет, ну, например, в Махабхава Самадхи. Поскольку веры много не бывает. Наконец, самадхана означает устойчивости в ясном осознавании. Например, устойчивость выбранной созерцательной санкальпе – устойчивости в атмавичаре, вот это шесть качеств саттвы. Шесть качеств саттвичного ума. Устойчивость в определенном медитативном состоянии. Даже если это не самадхи, даже если это не глубокое, но определенное состояние осознанности, внимательности, медитативности. Итак, когда есть развлечение, что истина, что не истина, вивека, вайрагья, отрешение от мира и желаний, хотя бы на уровне правильно сформированного вектора и воззрения, даже если еще не дотягивает поведение, стремление к освобождению и шестеричные качества саттвы, то это признаки готовности к пути освобождения и возможности получать знаки реализации в этой жизни. Иногда бывает есть мумукшутва, но нет других качеств. И нужно время, чтобы они появились. Одно качество поддерживает другое. Например, есть стремление к освобождению, но слабое вивека. Если изучаем тексты, упражняемся, со временем вивека появится. Или есть вивека, есть стремление к освобождению, но нет вайрагья. Тогда, если мы правильно относимся к своим васанам, кармическим желаниям, работаем с ними, поддерживаем правильное воззрение, рано или поздно появится вайрагья. Или есть мумукшутва, есть вивека, есть вайрагья, но из-за прошлых самскар нет сатвичного сознания, шатсампад, шестеричных сатвичных качеств нет. Тогда надо сконцентрироваться и просить о том, чтобы получить совершенство этих шести качеств. Всегда, когда-то нам чего-то недостает, мы можем просить о совершенстве, о выработке ситхи. И как это происходит? Мы прилагаем внимание, уделяем усилия, концентрируемся, и это появляется. Наши изъяны становятся нашими достоинствами.
Группа респектабельных дам из Курга была в холле. Одна из них спросила: «Я уже получила мантру, но люди пугают меня, говоря, что ее повторение может иметь непредсказуемые результаты. А это всего только пранава, ом. Поэтому я ищу вашего совета. Можно ли мне повторять ее? Я очень верю в эту мантру». Махариши: «Конечно, мантру следует повторять с верой». Посетитель: «Она будет действовать сама по себе, или вы будете столь добры, что дадите мне дальнейшие наставления?» Махариши: «Цель мантры джапы — осознать, что та же джапа уже продолжается в человеке даже без усилия. Словесная джапа становится мысленной, а мысленная джапа, в конце концов, открывает себя вечной. Эта мантра является истинной природой человека. Она также есть состояние реализации».
Существует пять видов вритти, которые должны быть остановлены мантрой. Первый — это прамана. Это непосредственное знание, соприкосновение с объектом или какой-либо идеей, когда мы постигаем что-либо. Это называется прамана. То есть прамана — это не только авторитетный текст, но и также вот прямое непосредственное восприятие. Тоже является праманой. Второй тип рити — випарьяя. Випарьяя означает, органы чувств неправильно настроены, не могут работать правильно, обманывают нас. Это неправильное, ложное знание. Например, веревка кажется змеей. Или, например, нам кажется, что какой-то человек нас недолюбливает. Это наше представление просто, наши проекции. Это неправильное знание. Третий тип ритти называется викальпа. Викальпа означает воображение, фантазия. Приводят такие примеры, например, рогатый заяц, город Гандхарвов, яйцо, которое снесла лошадь, волосатая черепаха, цветы, возникшие из ниоткуда в небе. То есть то, чего не бывает, но что можно придумать. Воображение как деятельность ума. Это тоже вритти, которая возникает у нас. Четвертое – сон, нидра, тамас в глубоком сне. Пятое – смритти, воспоминание, память. И воспоминание, память означает, что ум перебирает четыре предыдущих вритти и рефлексирует их, вновь их воспроизводит. То есть предыдущие вритти, прямое постижение, как прамана, випарьяя, искаженное какое-то неправильное видение, викальпа, воображение, фантазии. И нидра, сон, глубокий сон, тамас. Вот эти четыре вритти вновь воспроизводятся в сознании, рефлексируются им. Это называется смритти. И всего пять видов вритти, которые возникают в уме. И эти вритти, они словно тина покрывают зеркало ума. И они должны быть пресечены остановленной мантрой, чтобы зеркало ума успокоилось и возникла чистая гладь спящего озера. Вопрос.
А каким образом воспроизводится тамас? Вот рефлексия по поводу тамаса, каким образом?
Например, вы спали ночью и не видели снов. Да? Но вы знаете, что вы не видели сон. У вас есть вот это. И стоит вам направить ум, вы знаете, сегодня я спал, но не было сновидений. Но ощущение «я» неясное, оно сохраняется. И вот это неясное ощущение «я» – это форма тамаса. Тоже оно может быть объектом памяти. Когда она накапливается много, это создает определенная карма. Например, растения, животные, камни, минералы – это те, кто накопил много тамаса, и у них неясное состояние «я». Может быть. Например, даже среди дзенских монахов говорят так, что тот, кто много медитирует на пустоту и входит в такое неясное состояние, может из монахов сразу в животное в следующей жизни. Такой скачок сделать. Эволюционный. При условии, что он усердно спал в медитации, усердно концентрирован, например, по 5 часов, по много часов, и это стало доминирующим состоянием, которое в нем закрепилось, такое неясное, тамусное. То есть ниже, чем бодрственное. Это проблема многих отшельников-медитаторов. Когда мы живем, органы чувств работают, есть яркость сознания, например. А тот, кто решает идти путем раджа-йоги, отрешается от органов чувств, от восприятия и погружается во внутреннюю реальность. Но его заслуги и проникающие мудрости праджни не хватает, чтобы во внутренней реальности поддерживать ту же яркость. И тогда яркость падает. Он всегда в таком приниженном немного сознании. В таком расплывчатом, неясном, неярком. Ему не удается, допустим, силой тапаса породить сверхинтенсивную ясность и повышать свое сознание. И привычка к такому приниженному, неясному сознанию становится доминирующей. Тогда его сознание опускается в тонком мире ниже статуса бодрствующего, ниже джаград. То есть нижний уровень свапна или нижний уровень сушупти. Нижний астральный мир или нижний причинный мир.
Посетитель. Таким образом завоевывается блаженство самадхи, Махариши. Джапа становится мысленной и окончательно открывает себя как атман. Это самадхи. Посетитель. Пожалуйста, проясните, проявите ко мне милость и укрепите в моих усилиях. Житель Андхра-Прадеша среднего возраста спросил.
Стоп, так, Праджапу. Сейчас. Почитай. Так, поподробнее Праджапу. Существует мантра-шастры, которые описывают принципы, составные части джапы. Мантра-йога – сложная наука. Мантры из 16 составных частей. И очень много наставлений по поводу начитывания мантры.
Дальше. Описание составных частей мантры-йоги. Как луна украшена 16 кала, так же и мантра-йога украшена 16 частями, ангами. Бхакти, ситхи, асана, панчанга, севана, ачара, дхарана, дивья-деша, севана, пранакрия, мудра, тарпана, хавана, бали, ягья, джапа, тхьяна и самадхи.
Итак, 16 аспектов мантры, еще раз, 16 частей или 16 анг. Если мантра — это звуковое тело божества, то у этого звукового тела 16 частей. Бхакти, ситхи, асана, панчанга, севана, пятеричное служение, ачара, поведение, дхарана, концентрация, дивья, деша, севана, прана, крия, управление праной, мудра, тарпана, возлияние воды, хавана, подношение, бали, подношение, ягья, подношение, джапа, сама мантра, чтение, тхьяна и самадхи. Из этих 16 частей состоит звуковое тело божества во время начитывания мантры. И проникновение в эти 16 частей божества – это и есть таинство мантры-йоги. Оно необычайно глубоко.
Дальше. Бхакти имеет три проявления с различными определенными подходящими и пригодными упасанами. Правил бхакти также три в соответствии с тремя гунами – три гуна. Шудхи имеет четыре типа, а асана – два. На основе гиты, стотры и так далее, которых пять, названы ритуалы панчанга-севана. Несмотря на три вида ачары, подходящими для садхака являются семь. В зависимости от направленности вовнутрь или вовне, существует также два вида дхараны. Дивья-деша-севана имеет 16 типов, в которых совершенно естественно проявляются божества. Прана-крия – одна, аньяса и так далее – ее части. Являясь все выразительными, виды мудр многочисленные. Тарпана, хавана и бали любимы божествами. В зависимости от направленности вовнутрь или вовне, яджня также имеет два вида. Пуджа понимается в соответствии с различием в поклонении, а виды пуджи различаются в соответствии с преданностью. Джапа имеет три формы. Несмотря на многообразие тхьяны из-за различий упасаны в соответствии с поклонением пяти божествам, все же самадхи только одного вида. Это самадхи мантры йоги называется Махабхава.
Самадхи, которая переживается в мантра-йоге, например, в йоге избранного божества или в йоге иллюзорного тела, это самадхи Махабхава или Бхава-самадхи. Например, когда вы порождаете Дивья-бхаву, практикуя йогу божества. Когда вы зарождаете божественное величие, которое вычищает мирскую гордость и вычищает клеши. Когда вы зарождаете Дивья-бхаву, которая вычищает клеши и омраченное состояние. Джняна-йога дает переживание Брахма-ахам-бхавы. Мантра-йога, упассана, дает переживание Дивья-бхавы. Брахма-ахам-бхава, сочетание с Дивья-бхавой, это и есть мукти-бхава. Мукти-бхава означает обретается освобождение, достигается состояние освобождения. Мы немного рассматривали аспект джапы, например, способы начитывания джапы. Четыре ветви начитывания и 9 аспектов выхода после такого начитывания. Напомню, первая ветвь заключается в том, чтобы визуализировать форму божества перед собой, аналогичную своему преображенному телу. Вторая ветвь, чтобы зарождать божественную гордость внутри самого себя и внутри божества. Третья ветвь заключается в том, чтобы визуализировать лунный диск в центре груди божества, олицетворяющий чистый ум. И четвертая ветвь – это само звучание мантры и буквы, семенные слоги и другие слоги мантры, которые визуализируются на краю диска. Когда все эти 4 аспекта присутствуют, следует читать мантру, поглощаясь ими. Это и есть не отклоняясь от 4 ветвей. Когда вы не отклоняетесь от 4 ветвей, вы выполняете хорошую садхану джапа. Затем идут разные способы начитывания мантры. Начитывание мантры на краю лунного диска внутри божества, в лунном диске внутри своего сердца, начитывание мантры в огне, начитывание мантры в звуке, начитывание мантры в состоянии после звука. Все это разные сложные формы начитывания мантры, которые вы постепенно проникаете в обучение. И разные виды самадхи, которые осуществляются в мантра-йоге. Очень грубая, грубая, тонкая и очень тонкая. Самадхи, осуществляемые мантра-йоги, приводят к даршану, состоянию приближения божества. Приближение божества означает начальная реализация божества в мантра-йоге. Например, во время садханы, медитации или джапы вы видите дататрею. Или это происходит во время сна. Это признак благословения.
Дальше. Описание бхакти. Существует 3 вида бхакти, а именно ваидхи бхакти, рагатмика бхакти и пара бхакти. Исключительная преданность, направленная на божество, которому поклоняются, называется бхакти. Бхакти, определяемая в соответствии с ограничением и осуществлением, называется ваидхи. Воодушевленное чувство преданности, которое постигает садхака в настоящей вере, называется рагатмика бхакти.
Ваидхи бхакти означает то состояние чувства преданности, которое зависит от установленных правил, от вашего интенсивного тапаса, от джапы, пуджи и ритуала. Рагатмика бхакти превосходит эти ограничения.
Бхакти, которая дарует параматма, называется парабхакти. Адепт йоги достигает его в состоянии самадхи. Согласно различию 3 гун, 3 гуна, бхактов, преданных, также разделяют по 3 качествам, а именно арта, джигьясу и артха-ртхи.
Третий по преданных — это то же самое, что и начальный, каништха, мадхьяма, средний и утама. А в тантрической литературе это пашу, вира и дивья. У пашу доминирует тамас, у вира доминирует раджас, у дивья доминирует сатва. Дивья может поклоняться во всех ачарах, вира может поклоняться вплоть до вамачары, пашу может поклоняться только вплоть до шайвачары. Это дозволенные ачары для разных типов йогинов мантра-садхани и упасаны.
Гурджи, скажите, а как понять, что ты уже прямо сейчас стал вира, например? Вот был пашу, некоторое время практиковал, и тут вот понимаешь, что вот я сейчас вира. Вот как вот это понять, что именно это произошло?
Это очень легко понять. Гуру вам дает дикшу и говорит, что вы перешли в вирача. По-другому никак. То есть вы не оцениваете сами себя здесь. Вас оценивает кто-то старше.
А как это будет, к примеру, прям гуру как бы приходит и говорит, у вас вера? Или это как на определенном даршане? Или...
Нет, нет. На доске объявлений вашими пишется, такого-то числа состоится дикша, которая указывает на вашу верачару. К этой дикше приглашаются по списку следующие садху. И все легко понять. И гуру приходит, объявляет, что это за дикша, в чем она состоит, что она означает, как к ней относиться и как к ней практиковать. Что касается внутренних качеств, то если порождать вивеку, вы можете сами понять, есть ли у вас те или иные качества, той или иной ачары. Например, где разница между пашубхавой и вирачарой? И вирабхавой. Пашу боится, а вира не боится. Он же герой, духовный герой. Пашу скован цепляниями, привязанностями, условностями мира, общества, не может жить один, не может выполнять длительные садханы, а вира может, он даже стремится к этому, он рад этому. Пашу идет на компромиссы с желаниями, вира, даже если они у него есть, или объявляет им бой и побеждает их, или обыгрывает их искусностью. Ну, в общем, он их побеждает. У пашу сложно с характером, личностью, кармой его. То есть это непреодолимая вещь. Он какие-то вещи не может переступить, отдать Богу, преодолеть. Вира, он пластичен. То есть если надо вот для освобождения от этого качества избавиться, это воспитать, буду делать, нет проблем. Вира готов к духовным подвигам, и он рассматривает все трудности как вызов, как подвижничество, как способ осуществлять духовные подвиги. Пашу не готов вообще. Он очень бдит свои границы, бдит свой комфорт, он очень не уверен, что ему нужны духовные подвиги какие-то. Вира рад духовным подвигам. И чем больше духовных подвигов, тем лучше он чувствует, через это он воспитывается, растет. Пашу от духовных подвигов сжимает свое сознание, страдает и омрачается. То есть они его не вдохновляют, только смущают или приносят страдания. Даже если он возьмется за них, он не сможет. Вира самостоятелен, предприимчив, инициативен, он переполнен энергией. И эта энергия правильная, направлена на Бога. И он всегда радостен. Пашу имеет недостаток энергии всегда. Он не самостоятелен часто, безинициативен. Не способен принимать ответственность за многие вещи. Ну, пример из жизни. Гуру говорит монаху, поезжай в эту страну, там надо заняться миссионерской работой и открыть дхармацентр. Вот, через год вот, расскажешь мне, как получилось. Работа сознания пашу. А у меня справится? А кто мне там поможет? А я не знаю язык, а у меня нет визы. А я не могу. Работа сознания вира. Я воспринимаю это как вызов и поднимаю знамя, иду в бой. И с огромным усердием, предприимчивостью и энтузиазмом решаю все проблемы. Нет денег – найду. Нет визы – сделаю. Нет знакомых – заведу знакомство. Нет языка – изучу. И так далее. Работа дивья. Он говорит, хорошо, все, намасте. Через год, говорит, гуру, приезжайте на открытие нового храма в нашем дхармацентре. У нас посещает там ежемесячно 30 человек. Из них 20 на обучении. Сейчас ретрит у нас 7-дневный. И он не считает это подвигом. Нормально, ну все, делаем все. То есть, и он даже не борется ни с чем, ничего. Все происходит, потому что сила его сознания так формирует реальность, что это естественно происходит. Это три работы сознания. Первое, которое вообще не может. Второе, силой воли добивается всего, видя в этом как вызов, проявляя аскезу, подвижничество и вдохновляясь. Третье, это делает играючи. По божественной милости, по божественной воле все происходит, потому что он сам в этом находится. Это пример, как в себе происходят темпераменты. Дальше.
Также существует четвертый тип, известный как джняни, который превосходит тригуны. Только преданный джняни достигает парабхакти. В соответствии с тригуны различают поклонение трех типов. Брахмо Пасака – лучшее из всех, как заявляется учеными. Сагуна поклонение и аватара поклонение через Брахму Будхи относятся к этой категории.
Стоп. Мы относимся к категории Брахмо Пасаны. То есть через любое божество почитается Брахма. Это означает, что для нас все божества являются формой Дататреи, Дататреи является Шивой. Шива есть никто иной, как Брахман. Поэтому все божества являются эманациями центрального божества, как Дататреи. Да?
Гуруджи, если вернуться к темпераментам, вот для Пашу, если он как бы решает делать тапос, но он же не получит как бы никакого ни удовольствия, ничего, ему просто плохо от как бы интенсивности практики.
Не вот. Получит.
И стоит ли тогда ему как бы вот это все делать?
Ну, не стоит. Ага. Ему надо накапливать заслуги, делать севу и привыкать постепенно к тому, что его пашу природа изживается. И постепенно его пашу природа будет преображена в качество вира, когда качество вира будет сверкать и проявляться, тогда он может приступить к тапосу. Надеюсь, вы понимаете, что речь идет не о трехдневных ретритах. То есть это не три дня, это не тапос.
Гуруджи, бывает такое, что человек, ну, сказать, грешник, да, он берет какую-то епитимию. Вот, и мы не можем сказать, что он вира или он диви, скорее всего, он пошел. Но, допустим, он хочет искупить что-то, и он берет этот тапос, а как так он не получит? То есть и большинство, 90% или больше, это именно пашу, и они же делают тапос, и духовный человек благословляет на это. Как так, что не получит?
Тут разница. Садхана и тапос. Они берут садхану, а садхана не пользу получит. А я говорю про тапос. Тапос – это серьезная вещь. То есть тапос – это практика с большой нагрузкой, которую не может делать в обычном состоянии человек. А садхану они могут делать, конечно. И небольшой там обед взять, там прадашврат или начатурмасю, да. Ну, это маленький тапас. Маленький тапас здесь сработает. Например, встать на рассвете, сделать какой-нибудь ритуал хому или агнихотру, чтобы очистить что-то.
Поклоняющиеся мудрецам риши, божествам деватам и отцам питри через эгоистичный интеллект находятся на втором месте, в то время как поклоняющиеся незначительным силам на третьем.
Итак, брахма упасану на высшем. Поклонение деватам как отдельным существам на среднем и поклонение более низким существам на еще более низком. Дальше. При этом можно делать брахма упасану, поклоняясь и риши, и божествам. И можно наоборот иметь более низкий уровень поклонения, если в это вкладывается смысл, что это идет поклонение отдельным личностям божественных существ. Так. То есть одному и тому же камню можно поклоняться как Брахману Парама Шиве. Можно поклоняться как отдельному божеству, Рудре, например. А можно поклоняться как духу местности. Вот это будет три разные типа поклонения. Дальше.
Поклонение полубогам и так далее относится к этой третьей категории. Поклонение первого вида, а именно Брахма-упассана, самое благополучное и приносящее высшую пользу, известно как лучшее из всех.
Брахма-упассана означает, чему бы, кому бы вы ни читали мантры, кого бы ни призывали, вы контактируете с Брахманом внутри статуи, внутри божества призываемого, внутри рупы, формы, внутри мурти. Вы контактируете с Богом, с Парамашивой. Такое поклонение часто не сопровождается знаками или силами, быстро проявляющимися. Оно сопровождается излиянием милости, благодати и нарастанием мудрости. Иногда низшие типы поклонений могут давать быстрые результаты. Например, поклонение духа может давать ситхи. Человек заключает с духами контракт, они сообщают ему информацию. Или они что-либо приносят ему. И привлечь духов не так сложно. Задобрить их, делать им небольшие подношения, это их вполне удовлетворит. И они знают свою работу, и они снабжают садху чем-либо. И он получает какие-то колдовские силы. Но за этим нет ни мудрости, ни святости. Просто хорошо проведенная магическая операция, которой даже деревенский колдун вполне может заниматься. Но часто в конце жизни такие духи, они порабощают душу такого человека, и его следующая жизнь пройдет в пленении у этого духа. Есть духи, которые таким занимаются, что заключают контракты с людьми на земле, и помогают людям до их окончания земной жизни. Но в обмен на эти услуги после смерти дух этот берет эту душу в свою свиту куда-то под свой контроль, и эта душа теперь работает на него. Есть духи, которые коллекционируют души в больших количествах, как в качестве своих рабов или своих подчиненных, или свои свиты. Многие колдуны об этом прекрасно знают. И не желая входить в рабство таким духам после смерти, в конце жизни они понимают, что от своего колдовского дара, к своей колдовской энергии надо избавляться. И всяческими силами пытаются передать свой дар кому-нибудь. Обычно родственнику по материнской линии. И тогда они зовут внука или сына, или, в общем, какого-то родственника, и в момент смерти, они говорят, заговоры касаются его руки. Если эта энергия сходит, она входит в тонкое тело этого человека, то связь с этими духами и судьба, и также сила этих духов переходит этому человеку, а он, ну, становится свободным. И так говорят, дар передался, колдовской дар передался. Этот человек как бы корежит несколько дней, потом он вступает в контакт с этим духом, так сказать, по родовой линии, и этот дух сообщает ему какие-то знания, дает какие-то умения. Если это светлый дух, то там не будет порабощения, но если это черный дух, то этот контракт просто переносится на следующего по парампаре, а тот человек ускользает от договора с духом. И многие колдуны так и делают, зная этот секрет. Они заставляют негативных существ себе служить при жизни. И они сообщают им информацию, приносят предметы, уничтожают врагов, делают феномены, чудеса и ситхи. Но в конце жизни, понимая, что они не хотят быть рабами и платить, они ускользают. А если им не удается передать этот дар, то они мучаются и страдают перед смертью. И у них не наступает смерти просто так, и они тогда просят разобрать потолок. И когда умирает колдун, то принято разбирать потолок, чтобы он легко освободился, вышел через дырку в потолке. Тогда его душа находит выход вверх. Это низшее поклонение. Но низшее поклонение может быть не только негативным существам, оно может быть таким нейтральным существам. каким-то якшам, дакиням. Они могут быть просветленными, непросветленными. Плоды такого поклонения тоже под вопросом. Но мы выполняем брахма-упасану. Это самый надежный вид поклонения. Это брахман. С брахманом нет двойственных отношений. Нет ограничений, но есть только мудрость и благодать.
Описание шутхи. На основе различий кайи – тела, мана – ума, дик – сторон света, и стхана – место, различают четыре вида шутхи. Они перечисляются в следующем порядке. Стхана – шутхи, дик – шутхи, бахья – внешняя или кайя – шутхи и антах – мана – шутхи.
Так, очищение места, очищение по сторонам света, очищение ума – все это разные виды очищения, которые способствуют мантра-йоге.
Стхана-шутхи взращивает набожность. От дик-шутхи каждый приобретает шакти – силу. От бахья или кая-шутхи каждый получает самоликование и доброту иштадеваты – почитаемого божества. От антах-шутхи каждый приобретает видение своего иштадевата и самадхи. Йогин должен всегда осознавать все эти четыре шутхи. Дик-шутхи, сидя лицом на восток или на север, надлежит выполнять джапу, а ночью, сидя лицом на север, выполнять обряды деваты. Через дик-шутхи садхака обретает сиддхи в своей садхане. Поэтому внимательный йогин должен всегда учитывать дик-шутхи.
То есть учитывать дик-шутхи означает учитывать направление, в котором вы сидите, в котором делаете хому или джапу.
Стхана-шутхи. Как тело очищается водой из ганга, так же и место очищается коровьим навозом. Место должно располагаться под деревьями следующих видов. Ашватха, бата, индийский фикус, амалаки, алыча, бильва, ашока, известная как панчавати, дарующая все сиддхи. Гашала, коровник, дом гуру, храм, лес, тиртха, священное место, и надитата, берег реки. Эти места тоже считаются священными.
Стхана-шутхи означает, что то место, в котором джапа выполняется, оно должно быть очищено и освящено. Оно должно быть благоприятным с помощью ритуалов, ежедневных садхан и так далее. Например, если делается джапа в панельном 20-этажном доме в загрязненном центре мегаполиса, и там не было никаких ритуалов, сомнительно, что туда придут благословения деват. Или что проводимая там хома или пуджа придет к богам. Она может достаться мелким местным духам, ракшасам и так далее.
Кая-шутхи. В садхане, согласно писаниям, вед и дхарма-шастрам, омовение – это первостепенная вещь для человека. Другая отличительная черта омовения – то, что оно дает телу питание и здоровье. Существует семь видов омовения, а именно мантра-снана, бхаума-снана, агнея-снана, вьевасана, дивья-снана, варуна-снана и манаса-снана. Омовение в воде вместе с повторением апахиштха и так далее с мантрами называется мантра-снана. Растирание тела полотенцем называется бхаума-снана. Растирание тела бхасмой, остатка подношения в яджне, называется агнея-снана. Смазывание тела или посыпание его гараджей, частицей пыли коровьей шерсти, называется ваявья снана. Омовение в реке, когда светит солнце, называется дивья снана. Омовение глубоко под водой называется варуна снана.
Снанам оно становится при условии, что вы знаете мантру и дхьяну, визуализацию, и у вас есть соответствующая работа сознания. Например, когда вы омываетесь в душе, делаете визуализацию Вишну и читаете мантру для омовения, это происходит, это манасикснана происходит.
Концентрация на боге Вишну называется манасаснана. Концентрация на формах Вишну, бриллиант, подобный миллиону солнц, на Вамадеве, четырех рукам, удерживающим шанкху, раковину, чакру, диск, гаду, дубинку и падму, лотос, носящим мукуту, корону, лежащим на шеше, короле змей, и исполненном сатва гуны, называется манасаснана. Каждый должен принимать омовение соответственно тому, как предписано в его направлении для того, чтобы загрязнения тела удалились. Держа медный горшок, наполненный дурвой, травой и кунжутом, каждый должен принять омовение для удовлетворения его иштадеваты. Сначала он должен совершить возлияние воды, тарпана, линии гуру, а затем сделать то же самое иштадевате. Таким образом, для садхака свойственно принимать омовение ежедневно. Антахшудхи. Смелость, жизнерадостность, джняна-йога, то есть глубокая вера в обретение самопознания, проявление милости, контроль чувств, яджна, изучение вед и шастр, тапа, аскетизм, умеренность, ахимса, отказ от насилия, истина, сдерживание гнева, непривязанность к плодам действий, спокойствие ума, отказ от греховных стремлений, доброта, отсутствие жадности, избавление от эгоизма, признание своей вины в совершении злого действия, избавление от переменчивости характера, великолепия, милосердие, чистота, терпение, отсутствие неприязни к кому-либо и невозвеличивание самого себя – все это называется божественным состоянием. Антахшудхи достигается постоянной практикой всех этих добродетелей. Гордость, высокомерие, грубость, невнимательность – все это известно как демоническое состояние. Вышеупомянутое божественное состояние — это средство для освобождения, а демоническое состояние берет человека в зависимость. Поэтому разумный человек всегда должен практиковать божественное состояние и таким образом идти по пути освобождения.
Oh.